129. Горячий пот. В первый день никто не пришел атаковать муляж профессора Такагуми. Жак Мелье и Летиция Уэллс запаслись саморазогревающимися консервами и сухой едой. Они сидели как в осаде. Коротая время играли в шахматы. Летиция оказалась более умелой, а Мелье делал грубые ошибки. Его раздражало превосходство партнерши, но он заставил себя сосредоточиться. Он выстроил свои фигуры для защиты. Линия пешек блокировала любую инициативу противника. Партия быстро превратилась в окопную битву, как при Вердене. Слоны, кони, ферзи, ладьи противников, которым не давали ринуться в молниеносную атаку, съедали друг друга.
«Вы осторожничаете даже в шахматах», — обронила Летиция.
«Я осторожничаю», — оскорбился Мелье. «Как только я оставляю свободное пространство, вы напираете на мои ряды. Как же я могу играть иначе?»
Вдруг она замерла, приложив палец к губам, призывая его к молчанию. Где-то в глубине номера отеля «Прекрасный берег» ей послышался легкий шум. Они прильнули к экранам камер наблюдения. Ничего. И все-таки Летиция Уэллс была уверена, что убийца здесь. В подтверждение ее уверенности замигал детектор контроля движения.
«Убийца здесь?» — прошептала она.
Уставившись на экран, комиссар воскликнул.
«Да, я его вижу. Это один муравей. Он поднимается по кровати».
Летиция быстро расстегнула рубашку Мелье, подняла его руки и носовым платком тщательно протерла подмышки полицейского.
«Что на вас нашло? Не мешайте. Я, кажется, поняла, как действует наш убийца».
Она отодвинула временную перегородку, и прежде чем муравей дополз до покрывала, потерла манекен платком, увлажненным потом из подмышек Жака Мелье. Потом быстро вернулась и пристроилась рядом с ним. «Но», — начал он, —
«молчите и смотрите».
Муравей полз по кровати, приближаясь к манекену. Он отщипнул крошечный квадратный кусочек от пижамы псевдопрофессора Такагуми, потом исчез так же, как появился в ванной.
«Я не понимаю», — сказал Мелье. «Этот муравей не стал нападать на нашего человека. Он только вырвал крошечный кусочек ткани». «Это для запаха. Только для запаха, комиссар».
Казалось, она взяла операцию в свои руки, и он поинтересовался. «А что нам делать теперь?»
«Ждать. Убийца придет. Теперь я в этом уверена».
Мелье очень удивился. Она посмотрела на него тем взглядом, который так ослеплял его, и объяснила.
«Этот муравей-одиночка напомнил мне одну историю. Ее рассказывал мой отец. Он жил в Африке в племени Бауль. Этот народ изобрел довольно любопытный способ убивать людей. Если кто-то замышлял тайное убийство, он добывал себе лоскут одежды, пропитанный потом будущей жертвы. Потом клал его в сумку, в которой держал ядовитую змею. И все это подвешивал над кастрюлей с кипящей водой. От боли змея приходила в ярость, и эту боль она ассоциировала с запахом ткани. Оставалось только запустить змею в деревню. Как только она улавливала тот же запах, что и от лоскута одежды, она нападала».
«Вы думаете, наш убийца находит жертву по запаху?»
«Уверена. В конце концов, муравьи всю информацию получают из запахов».
Мелье злорадствовал.
«А, так вы, наконец, признаете, что это муравьи убивают?»
Она утихомирила его.
«Здесь пока еще никого не убили. Единственный пострадавший — это пижама».
Он задумался, потом рассвирепел.
«Но на этом лоскуте мой запах! Теперь они решат убить меня!»
«Комиссар, вы, как всегда, трусите. Надо просто хорошенько помыться и побрызгаться дезодорантом. Но сначала пропитаем потом нашего профессора Такагуми».
Мелье это ничуть не успокоило. Он сунул в рот жвачку.
«Но они уже один раз нападали на меня,
и вы, как мне помнится, убежали от них. Как хорошо, что я и это предусмотрела. Я принесла для вас лучшее успокоительное средство».
Из сумки она извлекла маленький переносной телевизор.